Горячая кукуруза, леденцы, чучки, лопах, была медовая.
Приветствую вас, дорогие слушатели. У микрофона Сергей Макрушин, и это подкаст «Крымский разговор». Мы меняемся и становимся еще более удобными для вас. Отныне самые интересные крымские темы в молниеносном, но не менее емком формате. Вместо разговора с одним человеком вы сможете получать комментарии от нескольких спикеров, которые знают толк в том, что происходит на полуострове. Все, что волнует крымчан, все самое важное о Крыме за последние 7 дней, профессионально и максимально доступно. Если вы еще не подписались на нас в том агрегаторе подкастов, которым пользуетесь, а напомню, что нас можно слушать в Apple и Google Podcasts, а также в SoundCloud, обязательно сделайте это прямо сейчас. Обещаем, дальше будет жарко. Ждем вашего фидбэка о новом формате на страницах Крым Реалии в соцсетях. Пишите нам в Facebook, в Twitter, пишите на редакционную почту. Пишите везде, куда только дотянетесь. Нам важно услышать ваше мнение. А теперь пристегнитесь. Мы начинаем «Крымский разговор». Вот уже 6 лет российские власти отдают крымские пляжи в пользование военным и под застройку частным компаниям. Такая участь постигла побережье бухты Омега в Севастополе, где уже появились строители и техника. Ранее российское правительство Севастополя отказалось от пляжа Толстяк в пользу Минобороны России. На каких пляжах будут отдыхать туристы в этом году? И есть ли у крымчан хоть какие-то возможности, чтобы отстоять свое право выхода к морю и отдыха на морском побережье?
К нам же присоединяется по телефону журналист из Севастополя Давид Аксельрод.
Во многих случаях, и это, к слову говоря, касается не только пляжей, Министерство обороны Российской Федерации трактует свои права на землю как правонаследование от тех прав, которые имело Министерство обороны Советского Союза. То есть очень часто бывало, получалось так, что земля, которая после раздела флота отходила, допустим, Министерству обороны Украины, потом каким-то образом отчуждалась в пользу города или в пользу частных лиц. Вот. И де-факто там функционировали гражданские объекты или были объекты индивидуального жилищного строительства и так далее. После чего вот в последние годы Министерство обороны России достаточно плотно, я как понимаю, юридическая служба взялась за это дело, и многие сделки, вот такие, которые были осуществлены Министерством обороны Украины, были признаны недействительными. Что касается конкретных примеров, то на моей памяти наиболее яркими примерами являются, ну вот кроме истории с пляжем Толстяк, это два примера, это пляж Таврида в Батилимане, это один из таких наиболее узнаваемых живописных пляжей большого Севастополя. Вот. И это большая прибрежная полоса, которую обнесли колючей проволокой, условно говоря, там было много протестов, включая депутатов законодательного собрания, которые выступали за то, чтобы этот пляж, доступ на этот пляж местным жителям не преграждали. И вроде бы, я насколько помню, там был достигнут какой-то консенсус, но потом Министерство обороны заявило о том, что доступа на этот пляж не будет. И сейчас, как я понимаю, ситуация там примерно вот в таком вот статусе кво сохраняется.
Присоединяется в эфир крымский эколог Маргарита Литвиненко. Маргарита, добрый вечер.
Доступность катастрофически уменьшилась, потому что исключили из купания и не пускают сейчас под угрозой административного наказания уже с этого года конкретно, например, в Херсонесе, не пускают на различные территории, которые контролируют Министерство обороны, не пускают на те территории, которые отдали часть, например, Дикой Омеги частям МЧС. И вот это, конечно, вызывает огромное возмущение севастопольцев, потому что при наличии моря фактически только, ну где-то мы прикинули, около трети береговой черты доступны в свободном доступе могут быть для севастопольцев. Больше всего, конечно, возмущает это то, что закрыли Херсонес, это то, что забирают пляжи, в частности, Минобороны. С трудом верится, что они будут свободно туда пускать, потому что то, что попало в руки Минобороны, считай, пропало, да, для рядовых людей доступа, скорее всего, не будет, как показывает вот, ну, практика. И, конечно же, с пляжами ситуация очень плохая. То, что творится сейчас, например, например, на том же пляже Онеги. У нас всего в городе два детских пляжа. Это Онега и Песочный. И сейчас Онега буквально кишит людьми. А представляете, что такое жара, морская вода, отсутствие практически туалета, очень много детей, очень много взрослых. Это, ну, наверняка будет рост и кишечных заболеваний, и кожных заболеваний. Вода мутная, вода уже пахнет больше мочой, чем морской водой. Вот такая ситуация с пляжами.
Вот есть ли возможности у крымчан в нынешних российских реалиях отстоять доступ к морю, отстоять те же существования каких-то отдельных пляжей? Об этом мы спросим у следующего гостя нашей программы. Это Евгений Витишко, российский эколог, общественный и политический деятель.
Добрый вечер.
Мы цитировали уже статью 6 Водного кодекса Российской Федерации о том, что каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам общего пользования и бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд. Вот это положение, реализуется ли оно на практике?
Замечательная на самом деле и по содержанию статья, и по тем пунктам, которые там обозначены. Ну, там, правда, у нас есть там одно «но». Кроме тех случаев, как бы предусмотренных законодательством, когда государство считает это, ну, часть водного объекта как бы каким-то для себя важным. То есть, по сути дела, то есть и для вас, и для меня, и для Крыма всего, и для Черноморского побережья, Кавказа, я живу в Туапсе, вот это «но», оно является, то есть, иногда камнем преткновения. Ну, ладно, это для нужд Министерства обороны. То есть здесь как бы государство идет на эти жертвы, то есть в ущерб организация лечебных пляжей. Здесь тоже все понятно, то есть это зона, которая признана действительно лечебным пляжем, то есть она может быть ограничена с некоторых сторон. Но когда строятся объекты, скажем так, не предусмотренные никакими территориальными схемами планирования или там генпланами муниципальных образований, то здесь всегда вызывает опасения местных жителей и абсолютно, ну, справедливо. То есть, например, часть от моей территории, и особенно на территории Сочи, то есть, в принципе, вот ограничения естественным образом создают вот эллинги, построенные вдоль Черноморского побережья, в районе Лоу, там, Балконки, и, ну, вот у меня в Топсинском районе Агоя, Ольгинки. И таких достаточно много, то есть это абсолютно беспредельно. И вот это вот, то, что вы рассказывали про гостиницу, здесь справедливо местные жители абсолютно, то есть поднимают, ну, как бы создают информационное поле в части действительно незаконного захвата территорий под какие-то непонятные объекты. Дальше они могут быть трансформироваться в какие-то еще более непонятные. Вот один из эпизодов, который происходил в Краснодарском крае в районе Утриша, когда-то Министерство обороны кусочек оттяпало себе для строительства якобы радиорелейной станции, а потом там появилась гостиница. Некогда министра обороны Сердюкова. Мы этому тоже противодействовали, то есть пытались обозначить это государственным органом. Ну, в конце концов, вот до сих пор этот процесс судебный, судебная тяжба государства с теми собственниками, которые построились на этом участке, она идет.
Паспорт гражданина Украины для крымчан теперь повод для штрафа. Погрануправление ФСБ сообщило о том, что теперь зарегистрированные в Крыму крымчане при попытке выехать через административную линию по украинскому паспорту будут оштрафованы и не пропущены через эту самую административную линию. Таким образом, ФСБ фактически принуждает крымчан показывать на административной линии паспорт российского образца. В свою очередь, официальный Киев этих документов не признает, и основанием для пересечения админ-линии они служить не могут. Как сейчас пересекают административную границу между оккупированным Крымом и Херсонской областью? И как сохранить свое право жить с украинскими документами в аннексированном Крыму? Об этом говорили в эфире радио «Крым Реаль». Мы поговорим вот об этой новелле, да, от Крымского управления ФСБ с Александром Седовым, экспертом Крымской правозащитной группы. Он с нами на связи.
В принципе, правило-то не новое. Просто Россия начала наконец-то принимать ограничения прав и свобод, которые предусматривают получение так называемого российского паспорта на оккупированной территории. А в данном случае это вредит, ну, это нарушение Гаагской конвенции, то есть это принуждение к получению документов страны оккупанта на оккупированной территории, в данном случае это лишение права на свободу передвижения которая является для граждан Украины, как поскольку крымчане являются гражданами Украины, владеют паспортами Украины, они имеют свободно перемещаться, право свободно перемещаться по всей территории, в том числе и переезжать на оккупированную территорию, на подконтрольную территорию. Но Россия лишает этого права, и в данном случае это является лишением права на свободу передвижения. И под угрозой в данном случае больше всего, конечно, попадают те, кто получил документы на оккупированной территории, затем выехал на подконтрольную территорию Украины, и вот в последнее время вернулся в гости, например, в Крым к родственникам. И в данном случае они просто не могут выехать, пока не предъявят паспорт, которого у них на руках нет. Они здесь, они бежали по паспорту Украины.
А как можно в этом случае защитить свои права?
В данном случае, к сожалению, обжаловать на территории, как оккупированного Крыма, так на территории Российской Федерации будет сложно, поскольку судьи примут, разумеется, нормы, которые Россия распространяет на оккупированную территорию. В данном случае, чтобы избежать подобных проблем, придется брать с собой оккупационный паспорт и пересекать с ним границу, которую контролирует Российская Федерация, и, соответственно, затем пересекать уже по украинскому паспорту. Административный штраф и санкций будет не так много, поэтому, в принципе, в данном случае, да, желательно, разумеется, необходимо получить протокол о штрафе, иметь копию при себе, иметь решение суда, по которому в дальнейшем вынесут штраф. И желательно, да, обжаловать это решение хотя бы на уровне так называемого Верховного суда Крыма. То есть получить апелляцию, отказ. И в дальнейшем все, на этом все-таки круг заканчивается, и можно подавать заявление в Европейский суд по правам человека о нарушении прав.
В Крыму новые обыски и задержания. Рано утром 7 июля российские силовики провели целую серию обысков, в ходе которых задержали 7 крымчан, 7 мусульман, большинство из которых крымские татары. ФСБ заявляет, что они причастны к организации Хизб-ут-Тахрир, которая запрещена в России и в России же признана террористической. Что известно о задержанных в Крыму и с чем могут быть связаны новые обыски и задержания?
К нам подключается по телефону адвокат из Крыма Лилия Гемиджи.
Сирану Хайридинову инкриминируют участие в деятельности Хизб-ут-Тахрир по версии следствия Сизиков, инвалид первой группы, абсолютно слепой человек, организовал террористическую группу, раздавал там планы, задачи и так далее. И в эту террористическую группу входили Алим Суфьянов и Сейран Хайридинов. При этом Алим Суфьянов не знаком ни с Сизиковым, ни с Сейраном Хайридиновым. Сейран Хайридинов не знает Алима Суфьянова, но, скажем так, у него есть знакомство с Сизиковым, но это знакомство не является тесным. Мой подзащитный отрицает участие в каких бы то ни было халакатах, которые ему инкриминируют. Он был очень таким домашним человеком, скажем так, не очень активным. Больше вот он в семье находился.
Министерство иностранных дел Украины считает, что целенаправленные обыски в домах крымчан, исповедующих ислам, свидетельствуют о преследовании по религиозному признаку. Министерство иностранных дел России пока на это заявление не реагировали. Контрольной России глава Крыма Сергей Аксенов, он в частности поблагодарил сотрудников российской ФСБ и других правоохранительных органов России в связи с задержаниями в Крыму 7 июля заявил, цитирую, «преступники не имеют ни национальности, ни вероисповедания, хотя могут использовать национальные и религиозные идеи в качестве прикрытия для своих преступных планов». Это цитата, я напомню. И вот еще фрагмент из его заявления в Фейсбуке. Давайте послушаем, мы его начитали для вас.
Задержано 7 человек, 3 главаря и 4 рядовых активных участника. Это часть системной работы по борьбе с экстремизмом и терроризмом, которую очень последовательно и профессионально ведут наши правоохранительные органы. Отмечу, что сам факт наличия на крымской земле членов Хизб-ут-Тахрир – это во многом наследие украинского периода. Киев много лет сквозь пальцы смотрел на деятельность экстремистов, рассчитывая использовать их в качестве инструмента для нагнетания межнациональной и межконфессиональной напряженности в регионе. Но в российском Крыму таким персонажам места нет. Они должны и будут сидеть в тюрьме. Без вариантов.
К нам присоединяется по телефону из Москвы Сергей Давидис, член Совета правозащитного центра «Мемориал».
Помимо необоснованности формального решения судебного, которым Хизб-ут-Тахрир признан террористической организацией, мы, исследуя материалы уголовных дел, связано с обвинениями в участии в этой организации, организации ее деятельности, видим, что ни в одном из тех дел, которые мы изучили, нет ни намека не только на террористическую деятельность, планирование террористической деятельности, но даже и на какую бы то ни было насильственную деятельность, на хранение или обсуждение намерений использовать оружие, взрывчатые вещества и так далее. Людям вменяется вину только то, что они, наверное, можно так сказать, исламскими фундаменталистами, как идеальную картину государственного устройства видят исламский халифат. Но они привержены мирному способу достижения этой цели путем убеждения. И хотя мы, конечно, не согласны с ни самой конструкцией, которая им видится желательной, ни с тем, как им представляется правильным организованным государство будущего, это их дело и право верить и убеждать других в том, что такая картина лучше какой-то иной.
Это были все самые важные и интересные новости, прозвучавшие на минувшей неделе в эфире радио «Крым Реалии». Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях и на ресурсе YouTube. Обязательно комментируйте наши эфиры. С вами был Сергей Макрушин. Пока.